Всем привет, добрый вечер. Вы на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев, и мы начинаем программу «Обсудим». Начинается рабочая неделя, начинается вечерняя линейка наших «Обсудим». Поставьте, пожалуйста, хотя вот знаете, сейчас вот уже говорю, поставьте лайки на автомате, а может оно и не следует так делать. Но сейчас все это тоже обсудим, обсудим вместе с руководителем проекта «Эхо» Максимом Курниковым. Максим, привет.
А не следует так делать, потому что я в эфире.
Нет, как раз потому что ты в эфире, можно было бы еще побольше лайков попросить, так сказать. Человек с такой внешностью в костюме, в галстуке, у нас вообще редко бывает, понимаешь? Вот, но чтобы, так сказать, не подставлять наших зрителей, скажем о том, что возможно, возможно, мы до сих пор не уверены. Есть первое дело, где штраф был вынесен за лайк видео в Ютубе. Сейчас чуть-чуть подробнее расскажу про эту новость. Суд оштрафовал пенсионера по статье о дискредитации армии за лайки видео неких иноагентов на Ютубе. Произошло это в Мурманской области. Оштрафован гражданин Украины, кстати, но у него был российский вид на жительство, пенсионер Василий Йовдий. И говорится в материалах дела, верстка наткнулась на эти материалы дела и рассказала нам об этом, что Йовдий, находясь по месту жительства, заходил с телефона в YouTube и оставил под роликами одобрительные комментарии-реакции в виде лайков. О каких именно видео идет речь, не уточняется, но говорится, что авторами двух из них были иноагенты. В одном из роликов рассказывалось о гибели при взрыве начальника войск химзащиты генерала Игоря Кириллова в декабре 2024 года. Из постановления следует, что дело против Йовди возбудили после проверки пограничного управления ФСБ. В решении упоминается протокол исследования телефона украинца, в результате которого и был выявлен его аккаунт на YouTube, где в категории «понравившиеся» нашлось 139 роликов. Ну, если вы знаете, то когда вы ставите лайк, то видео, которое вы посмотрели, лайкнули, оно автоматически в вашем аккаунте относится в категорию «понравившиеся», и к ним можно просто вернуться. И лайк же это еще не просто такая штука, это еще и закладка. Не просто, значит, то, что вы подарили кому-то поддержку, а это еще и закладка для вас работает. Но сработала она и для, возможно, возможно. Мы пока до сих пор не уверены, возможно, там что-то еще было в этом деле, как-то иначе оно разворачивалось. Я думаю, что будет это все устанавливаться. Что это, тенденция ли, или такой эксцесс исполнителя, или случайность, или что, вообще непонятно. Что ты думаешь по всему этому поводу?
Саша, из того, что ты сейчас сказал, я не знаю больше ничего, что ты сказал, потому что не читал об этом отдельно. Из того, что ты сказал, можно выделить несколько вещей, которые будут немножко противоречивы, но, как говорится, что имеем, то имеем. Первое. В принципе, то законодательство, которое вводится в России про поиск так называемой экстремистской информации, сами вот эти градации, значит, там якобы иноагенты, якобы нежелательные, якобы экстремисты, террористы и так далее, это все такой белорусский путь, который, в общем, наша соседняя страна прошла, и мы понимаем, как это примерно работает там. В принципе, то, что криминализация потребления контента будет рано или поздно наступать, мы так или иначе прогнозировали. Другой вопрос, в каком объеме и так далее. И самое главное, вот здесь, давайте не переугорать по тому, как трактовать первые кейсы. Это не значит, что надо всех успокоить, сказать, ставьте лайки, сохраняйте, не бойтесь ничего и так далее, и так далее. Нет, конечно, мы прекрасно понимаем, что это за режим и как надо быть аккуратным с этим режимом. Однако, уже многократно бывали кейсы, когда журналисты или конкретные издания принимали одно за другое или, скажем так, не точно выдавали одно за другое. Например, были кейсы, не буду называть конкретные регионы и так далее, чтобы никого не подставлять, но были кейсы, когда новости звучали так. Осудили за комментарий там такого-то, такого-то. комментарий был в группе такой-то организации, которая вот нежелательна. При более внимательном изучении протоколов, решений судов и так далее, то становится понятно, что это следствие использовало только как одно из нескольких типа доказательств того, какой человек плохой. В принципе, и что его судить не жалко. А на самом деле предъявлены были другие обвинения, и другое стало поводом там для задержания и прочее, прочее, прочее. Поэтому, вот потому что ты рассказал, вполне возможно, что вот эти вот лайки в каналах, это только как общий моральный облик описывался там следствием или кем-то. Надо все-таки больше изучить документы. Это не значит, что я говорю, давайте это отметем и так далее, но все-таки хочется побольше посмотреть документы, потому что это может быть по-разному. То, что, в принципе, человек смотрит, значит, какие-то каналы, которые вещают из-за рубежа, это может быть написано в решении суда ли, в решении какого-то следователя, в решении... Это, гадалки не ходи, такое пишут довольно давно. Но так, чтобы это стало главной или единственной причиной, это не очень. И третья вещь. Пожалуйста, не давайте никому свой телефон. Вот никому не давайте свой телефон никогда. Поставьте себе все возможные пароли, какие только можно. Не вводите этот пароль, не пугайтесь. Пока это самый безопасный путь. Просто не давайте. Говорите, что забыли пароль, неправильно ввели. Все что угодно. Но не ставьте себе по отпечатку пальцев, по идентификации лица, если вы в России находитесь и потребляете какой-то контент. Так просто всем спокойней. Но при этом ужасы нагонять, мне кажется, пока рано. И это не то, чтобы какое-то правило, что все начали уметь выяснять, где какой лайк стоит. Это не так просто на самом деле. Это просто даже процедурно не так просто для того, чтобы человека из Мурманской области и так далее, и так далее. Может быть, к нему просто хотели к чему-то прицепиться. И вот когда уже залезли к нему в телефон, и вот там что-то такое смогли сделать. У меня, в общем, первые мысли у меня вот такие, потому что ты рассказал. Но вполне возможно, что там в документах еще что-то есть.
Я абсолютно согласен с Максимом. Во-первых, да, когда читаешь подобного рода вещи в Телеграме, кажется, что теперь каждый лайк поставленный, это значит риск, и где-то есть такая система, где тут же выдается, что Иван Иванович Сидоров поставил лайк иноагенту Плющеву там или Курнику. Вот.
Я прошу прощения, не иностранный агент до сих пор.
Ну, знаешь, так сказать, не будем углубляться,
Но все там будем, это я прекрасно.
кто какими титулами награжден родным государством, вот, но тем не менее, там, знаешь, вот, короче говоря, нет такого всевидящего ока, и ничего такого не происходит. Это я просто, чтобы меньше нервничали люди насчет ранее поставленных лайков, там, еще чего-нибудь. На самом деле, это, конечно, это не значит, что над вами навис Дамоклов меч, сейчас придут и все такое. Я согласен, что, скорее всего, ну, есть основания полагать, что хотели придраться и забрались в телефон, где телефон лучший свидетель на самом деле. Там много чего можно найти. Согласен. Единственное, что меня здесь напрягает, это что пограничное управление, значит, какое-то жаловалось, ну, в смысле, было инициатором этого дела, и не при пересечении или границе. Там хочешь, не хочешь, ты отдашь телефон, вот.
Но не вскрывая его, тоже это же важная история.
Ты знаешь, опять же, то есть, когда ты рискуешь не пройти границу, приходится. Другое дело, опять же, есть способы прохождения, почистить, не знаю, там,
Конечно.
или пройти с другим телефоном, вот это вот все, ну и так далее. Короче говоря, уже довольно большой бэкграунд по этому делу есть, довольно большой опыт, так сказать. Вот тут, да, сложно судить об этом. В любом случае, тоже хотелось в этом плане сказать несколько слов таких успокоительных. Не потому что срочно нужны ваши лайки, в конце концов будем просить у тех, кто не живет в России и туда не собирается. Вот, нужны ваши лайки, очень нужны. Я вот вижу уже более 500 лайков. Спасибо вам большое, несмотря ни на что и так далее. Вот, но на самом деле я бы не воспринимал это как дополнительную опасность прямо сейчас, во всяком случае, да, какую-то нависшую. Вот сейчас будут стучать в дверь там и так далее. Вряд ли это произойдет по этому поводу. Вот. И должен сделать техническое объявление, которое надо было сказать в самом начале. Привыкли, что по понедельникам у нас тут Сергей Борисович Пархоменко. Уже некоторые привыкли и спрашивают, а где Сергей Борисович? Он уехал и будет у нас через неделю.
А, я думал, что будет видно, что я поднимаю руку, но у меня есть еще что добавить.
Давай, давай.
А, да, сейчас опущу руку. Я же как на Zoom-конференции все делаю по правилам. А, я думаю, что есть еще один аспект, Саш. А, я не знаю, это баг или фича, но реально это работает, на мой взгляд, вот каким образом. Действительно, YouTube сегодня один из основных, если не главный, но один из основных точно, источников свободной информации о ситуации в России, о политической обстановке в мире и так далее, и так далее. Мы понимаем, что миллионы людей в России, а это значит значимый процент, в ежедневном режиме пользуются YouTube. YouTube – это так называемый media on demand, то есть что-то, во что вы приходите, делаете свой запрос, а потом эта волшебная машинка вам что-то предлагает по вашим запросам, по вашим лайкам, по тому, сколько вы чего смотрите и так далее, и так далее. И надо сказать, что, кажется, Российская Федерация в лице ее карающих и цензурирующих структур не мытьем, так катаньем действительно влияет на потребление контента россиян. Первое. Как только вы заходите первый раз под VPN там, и так далее, YouTube все-таки, да, как-то вас воспринимает, что вы из России, но, может быть, какие-то там настройки у него сбиваются или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. Когда вы перестанете ставить лайки, потому что испугаетесь вот этих новостей, вам будет меньше предлагаться какой-то контент. В принципе, то, что вам приходится через VPN заходить в YouTube, делает каждый этот заход чуть более муторным. И вы иногда, взвешивая какое-то там время потраченное, силы потраченные, думаете, сегодня не буду. Ну, просто потом забуду выключить, утром такси вызвать. Все что угодно, короче говоря, да? Так или иначе, все эти вещи работают на то, что контент, который производим мы, который производит Саша, который производит телеканал «Дождь», который производит Юрий Дудь и так далее, все меньше распространяется на новую аудиторию. Она, как бы, ну, давайте такой термин назовем, там, запузыривается немножко, да, он все меньше новой аудитории внутри России предлагается, и это маленькая, но победа над распространением этого контента. К сожалению, вот тут, ну, мне кажется, можно констатировать. Это не значит, что за пределы этого пузыря ничего не прорывается. До сих пор прорывается достаточно много. Но потихоньку, потихоньку, по шажочку, они в этом направлении вот таким в том числе образом идут. Вот, извините.
Да, отлично, что извиняться-то. Ну, посмотрим, как это будет все развиваться. Мне кажется, что мы в ближайшее время можем увидеть, насколько, и, может быть, разобраться и в этом деле тоже. Или, может быть, оно так как-то и останется в стороне. А может быть, будет какое-то. То, что развитие это будет, я как-то не очень сомневаюсь. Другое дело, с каким таймлайном все это будет, в каком темпе, скажем так. Ну, большая история про покушение на генерала Алексеева, и она тоже продолжается, развивается довольно стремительно, надо сказать. И вот сегодня ФСБ распространило видео, где подозреваемые, два подозреваемых, один, собственно, сам человек, которого обвиняют в том, что он стрелял, другой, которого называют его сообщником, говорят о том, что они сделали на камеру. Ну, вот я предлагаю посмотреть эти видео, чтобы потом их обсудить. Их два можно подряд прям.
В августе 25-го года я был завербован сотрудниками СБУ и направлен в город Москва для дальнейшей слежки за объектами и людьми, которые мне присылали по телефону. Вот. За каждую, ну, за работу платили мне 2000 долларов в месяц. В декабре мне поступило указание по ликвидации генерала ГРУ Алексеева. За выполнение этого задания мне пообещали уплатить 30 тысяч долларов США. После исполнения попытки убийства было мне сказано идти в аэропорт, садиться на самолет в Дубай, где в Дубае был другой билет на Румынию. Из Румынии должны были ехать в Киев. В Киеве должна была встретиться со мной команда с генералом, которые давали мне задание.
Я Василий Виктор Павлович, 10.05.1959 года рождения. Хочу сообщить. Мой знакомый Корба Михаил, Любомир Михайлович, прибыл на территорию Москвы по заданию спецслужб Украины для устранения генерала-лейтенанта Алексеева. Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья конспиративной квартиры и приобретения проездных документов в городе Москва, о чем я искренне раскаиваюсь.
Ну вот, там эти два человека, вот эти два видео были распространены ФСБ. Как, есть у тебя доверие к показаниям таким?
Ну, в принципе, конечно, это очень такой специфический жанр, когда видео такие публикуются. К сожалению, мы в последнее время к нему привыкли. Оно, в общем, бывает с разных сторон и так далее, но каждый раз, в принципе, нужно относиться с большим недоверием к любому такому видео, потому что понятно, что люди говорят под давлением. Это первое. Второе. Я вообще небольшой сторонник такие видео показывать после того, как мы точно знаем, что нам вешали лапшу на уши такими видео, такими признаниями и так далее. Можно попробовать вспомнить за многие-многие годы. Я вот не знаю, ты помнишь, Саша, такие видео, как якобы двух человек задержали, которые покушались на Владимира Путина. Их зеленкой там еще облили, они там, значит, рассказывали, как они должны были убить Путина и все такое, показывали по всем федеральным каналам на полном серьезе, показали и забыли. А там что-то выборы как раз были, помнишь, там под выборы нужно было показать, значит, никак, ни про суд, ничего, ни, потом ноль информации абсолютно, но нам как бы нужно было в это поверить, и тоже показывало ФСБ. Я напомню, что показывали нам отрезаемое ухо одному из задержанных по делу Крокуса. И нам рассказывали руководители спецслужб, что там точно есть украинский след. Помните, по Крокусу? Украинский след это, никакие это не исламские террористы. Да? Поэтому ну, после всего этого, конечно, уровень доверия ко всему, что они показывают, невысокий. Это не значит, что, кстати говоря, в этом конкретном случае что-то могло быть не так. Но, в принципе, первое, что мы узнаем, то есть первое, что мы должны думать о тех видео, которые нам показывают, не фейк ли это? Потому что фейков было слишком-слишком много. Вот моя такая мысль. Простая.
Прости, техническая штука, не мог бы ты либо поближе к
Да,
камере, либо
прости.
пониже, да, то мы такие с тобой получаемся неравнозначные. Вот, спасибо большое. Согласен абсолютно, да, тут они, эти видео, последовали за тем, что вчера целый день пропаганда говорила о том, что там, значит, есть украинский след, ну и, как всегда, обращают на себя внимание, что люди так не говорят. Так, и даже если они пишут сами, вот им говорят, допустим, там, пишите чистосердечное признание, даже если оно там выбито, неважно абсолютно, они так не составляют. Значит, прибыл по заданию украинских спецслужб, там и все такое, это ужасно похоже на то, что было написано непосредственно сотрудниками спецслужб, полицейскими, не знаю, кем угодно, ну, в данном случае явно полиции это дело не обошлось, вот, и уже затем протранслировано самими людьми. Опять же, тоже не скажу, что не значит, что этого не было, точно так же, как и Максим. Но форма лишний раз как бы заставляет нас немного усомниться, как мне кажется, и так как-то удивиться тому,
При этом,
что
Саша, не
там
знаю,
происходит.
ты когда-нибудь писал заявление в милицию или в полицию, или, может быть, имел какой-то опыт взаимодействия вот так?
Да, разумеется, да.
А ты, может быть, словил себя на мысли, что когда ты начинаешь писать заявление в полицию, ты сам переходишь на подобный язык?
Ну, там такое, да, есть немного такая интонация. Но, тем не менее, я видел заявления довольно многих людей. Вот, а они, понимаешь, в чем дело? Знаешь, что выдает? Они пытаются его имитировать. Я, конечно, пытался там, невольно ты это делаешь, да, потому что тебе там говорят, что должно быть в этом заявлении, условно говоря, там и так далее. Вот, я, например, писал заявление о нападении на автомобильном. Вот, и тебе говорят, и ты, ну, как-то попытаешься. Но мы в этом плане, вообще обыватели, не мастера, понимаешь, в чем дело? И мы его имитируем, и оно получается очень-очень по-обывательски все равно. Вот, а тут прям так хорошо написано, как мне кажется. Ну, в общем, с другой стороны, не знаю, может, люди опытные. Вообще, конечно, мне кажется, первое такое происшествие, такое мощное, где подозреваемыми выступают люди пожилые, прямо скажем, но и люди в возрасте, не знаю. Вот. И их при этом не мошенники разыграли, да, не мошенники развели. Вот. Не то чтобы там это поджечь военкомат или еще что-то, там убить генерала Алексеева, мошенники велели. Нет, такого нет. Это прямо, ну, какая-то новая страница, мне кажется. Может быть, ты вспомнишь что-то другое.
Не, ну генералов ликвидировали уже, но ну, убивали, но действительно, судя по всему, это какой-то особый случай, в котором можно будет до конца разобраться, наверное, уже не только после того, как закончится эта конкретная война, но после того, как закончится путинский режим, потому что ну, как бы доверять следствию мы не можем. Ну, просто потому что доверять российскому следствию по важным делам, связанным с каким-то политическим делом, мы не можем, в принципе. Оно неоднократно показывало себя с самой худшей стороны, в том числе подлогами и так далее. В этой конкретной ситуации мы не можем, хотя бы просто потому, что слишком много заинтересованных лиц. И тех, кто охранял этого генерала, и тем, кому, наоборот, этот генерал переходил дорогу, и тем, у кого у него были конфликты. Здесь действительно это требует совершенно другого уровня следствия. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь, может быть, даже при нашей жизни мы узнаем, что там произошло на самом деле. Вот. А если кто-то и проворонил, то, как говорится, проворонил как? Случайно ли проворонил, нечаянно ли проворонил?
Да, много каких-то в последнее время таких происшествий, которые так можно завершить описание их. Возможно, когда-нибудь мы там узнаем, что там
Не,
было
ну
на самом
тут, мне
деле.
кажется, у нас шансы чуть повыше, потому что следов должно остаться побольше.
Ну, может быть, хотя Бог его знает, на самом деле, учитывая там уровень секретности и все остальное. Тут, знаешь, вот казалось бы, да, частная штука, там развод двух людей. Ну, да, ну, человека богатого, человека непростого, там и так далее, но все равно мы вообще не понимаем, что произошло. Я говорю про бывшую жену экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, Алия Галицкая, которая была арестована по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, вдруг внезапно найдена мертвой в СИЗО, и сразу же сказали, что это было самоубийство. Незадолго до посадки и кончины она записала обращение к Владимиру Путину. Просто вот до этого момента, я думаю, что там, условно говоря, симпатии многих зрителей могут находиться на стороне женщины. Потому что что мы знаем? Что есть богатый человек, у которого оказалась вторая семья. Это она говорит, оказалась вторая семья. Она решила развестись. Он отсудил детей, как она утверждает, и суд этот продолжается еще, ну, видимо, следующая инстанция. Двое дочек, он их отсудил, и дети живут с ним. Она пытается, значит, их вернуть обратно. Не знаю, что там про 150 миллионов долларов, но тем не менее, вот пытается вернуть. Я думаю, что у многих симпатии на стороне женщины, поскольку она борется за детей, а он, значит, толстосум, да наверняка еще и путинский. Нельзя же заработать деньги при Путине без Путина, правда? Вот. Это я так описываю такое. Я сам так воспринимал. И, в общем, можно сказать, и воспринимаю тоже. Но вмешивается следующее обстоятельство. Незадолго до того, как ее посадили, причем там отдельно, что по такому делу по такому делу в СИЗО, как говорила Ольга Романова у нас в эфире, в общем, тоже подозрительно. Но, тем не менее, незадолго до посадки и кончины она записывает обращение к Владимиру Путину, видимо, по совету адвокатов. И там есть вот такой эпизод, давайте его посмотрим все вместе.
Моей дочке находится под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит о том, что он за Украину. Зеленского он считает героем, потому что он сражается с такой большой страной. У меня есть аудиозапись его слов. Также он поддерживает радикальный националистический режим на Украине. И мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером. Он внушает нашим девчонкам ненависть к России, к целому народу, к нашей культуре, традициям, литературе. Я люблю свою родину, люблю своих дочерей. Если Галицкий выиграет суд, он увезет наших дочек в Европу, я абсолютно в этом уверена. Поэтому я на свой страх и риск говорю вам и призываю вас о помощи мне, пожалуйста.
Ну вот, и тут я прям видел в сети, как у людей меняется на 180 градусов, значит, отношения, и симпатии, как бы, стрелка симпатии уходит к бизнесмену Галицкому. Вот. Я знаешь, почему вообще взял эту тему? Он, потому что ты историк. Вот. Ну, как бы, интересуешься историей в этом смысле. И, знаешь, очень пахнуло прямо историями из, там, не знаю, 30-х годов, когда люди использовали вот это, что он враг народа и так далее, в доносах своих, для решения каких-то своих проблем, может быть, даже очень насущных, таких как, ну, или там жизненно важных, таких как вот суд за детей. Вот, хотел спросить, что думаешь по поводу увиденного.
Ну, первое, давай, правда, у меня нет никаких инсайдов по поводу того, что случилось с этой несчастной женщиной, которая либо покончила жизнь самоубийством, либо что-то с ней случилось. Насколько я понимаю, там была предсмертная записка еще.
Говорят, что она была.
Говорят, да, мы не знаем на самом деле до
Да.
конца,
Нам
поэтому...
сообщили, что была, и она его там обвиняет тоже якобы в этой записке.
Да, в любом случае это трагедия, и она касается и детей, и всех. В общем, при этом, при всем, меньше всего на свете хочу вот именно об этом говорить, но то, что ты заметил, это действительно часть уже такая общественно важная. Еще в 22-м году, еще в 21-м году, я точно могу сказать, в ряде регионов количество доносов с упоминанием политических мотивов пошло прямо валом. То есть люди поняли, что это может работать. Люди жаловались на своего работодателя, например, что вот у них там то не так, это не так, его несправедливо уволили, а еще он ругает Путина и, значит, сомневается в линии партии и так далее, и так далее. Надо сказать, что это действительно аргумент, который работает. Я при этом, при всем...
Погоди, секунду, вот здесь остановимся. Это аргумент, который работает, то есть мы знаем, что были какие-то дела, ну, был результат у этих обращений. По ним работали?
Понимаешь, смотри, будут работать все равно по обращению, связанному с трудовыми правами, например, в такой ситуации.
Конечно.
Насколько я знаю, прокуроры в основном с брезгливостью относились к подобному приему. Но это было тогда. Я не знаю, как сейчас. Тогда они относились к этому скорее с брезгливостью и, ну, как бы понимали, откуда ветер дует. Сегодня возможно. К такому отнестись просто так уже будет сложнее. Точно могу сказать, что вспоминая про знаменитое высказывание Довлатова, кто же тогда написал, да, столько-то там
Да.
доносов, все-таки давайте скажем, что человек в этой ситуации действительно живет не в безвоздушном пространстве. Если ему кругом по телевизору там, сям и так далее говорят, или адвокаты даже иногда, да, говорят, надо на это давить, потому что это вот так, человек слаб, он на это поддается. Не то, что он прям, знаете, всю жизнь мечтал доносы писать чаще всего. Есть такие люди, которые любят писать доносы, но они настолько малое количество от остальных людей, что, в общем-то, это не то, чтобы типичное поведение большинства. Но когда это становится нормой, и когда это декларируется как норма, и когда, то, в общем, в это вытекает. Но то, что действительно количество использования политических тем в разборках, которые не касаются никак политики, которые касаются трудовых прав, семейных прав там, и так далее, это, в общем, довольно понятная вещь. Но на что бы я здесь, может быть, обратил внимание не столько про сталинский режим, сколько про режим ГДР. Дело в том, что давайте не забывать, что Владимир Путин довольно большую часть своей жизни в ГДР провел. И, в общем, по ряду параметров режим, который сегодня есть в России, напоминает больше ГДРовский, чем советский. Например, многопартийность при тех, значит, институтах, которые, тем не менее, все подчинены все равно одной правящей группе. Мы, в общем, получаем сейчас парламент, в котором тоже есть многопартийность, но все они за Владимира Путина, как бы, да. Вот там то же самое было. Вот они все за Хёнекера, но при этом вот есть многопартийность. Не будем сейчас останавливаться на всех пунктах, но вот просто я к чему говорю. Дело в том, что семейная политика, особенно в отношении детей диссидентов, в ГДР была, в общем, жуткая. Есть случаи, когда дети пропадали, просто пропадали из семей инакомыслящих. То есть они буквально поехали на пикник, и ребенка нет. Вот. И, соответственно, родители там их искали и так далее. А есть, где их изымали из семей прямо как бы явно. Есть душераздирающие истории, как женщина, которая пыталась покинуть ГДР. Там очень важный слом произошел в 1977 году, когда были подписаны Хельсинские соглашения, и когда ГДР был принят в ООН, и ГДР был обязан соблюдать в том числе права человека, взял на себя такие обязательства. Большая часть людей в ГДР начали требовать разрешить им выехать за рубеж. И чтобы наказать этих людей, у них начали изымать детей. И вот есть душераздирающая история, когда все-таки Германия, да, опись имущества проводится и так далее, в том числе опись фотографий. И когда эту женщину продержали, ребенка, значит, забрали у нее, женщину продержали и начали выдавать ей обратно ее вещи, ей выдали фотографии, где она была обрезана. И дочери показывали ее фотографии с мамой, с вырезанной головой мамы.
Жесть.
И когда в итоге ее выслали в ФРГ, и она добивалась еще несколько лет, чтобы воссоединиться со своей дочерью. Потому что дочь держали. Более того, программу по тому, чтобы этих детей распределять в правильные ГДРовские семьи, курировала супруга первого секретаря. Чтобы было понятно вообще, как это работает. В общем, я это к тому веду, что семейные вопросы решать вот таким политическим макаром – это не что-то новое. Это практика, которая была. И я боюсь, что российский режим может, так сказать, имплементировать работу с изъятием детей из семьи тех, кто может так или иначе не подходить на роль родителя по идеологическим основаниям. Я бы, честно говоря, этого очень не хотел, но, откровенно говоря, ситуация, которая происходит на оккупированных территориях, и ситуация, которая происходит с украинскими детьми и происходит все эти годы, она, откровенно говоря, прямо вот напоминает. И я напоминаю, что лидер партии «Справедливая Россия» и уполномоченная по правам ребенка с гордостью рассказывают, что они из неправильных семей себе в правильные семьи забрали детей. И это, в общем, как бы нам дает повод думать о том, что эта практика так или иначе тестируется некоторыми людьми.
Интересный вывод из этой истории, на самом
Ну,
деле.
она, это уже это с, не из
Да,
этой
оно
истории.
параллельное несколько, но тем не менее, да. Ну, конечно, как я вижу эту историю, я очень быстро скажу, что мне видится очевидным, что олигарх, который явно чувствовал себя неуязвимым, ну или там малоуязвимым, я не знаю, решил разобраться с человеком, с которым раньше жил, женой, там, не знаю, как хотите это называть. Но они женились в Америке вроде бы, а у него оказалась жена еще в России. Вот. Пустил в это дело, видимо, свой ресурс. Насколько вот я это вижу из того, что я сужу.
Я такие выводы как бы не возьму сделать. Мне кажется, что слишком мало информации, чтобы делать выводы и о там, внутрисемейной ситуации, и о состоянии там, между ними, и в том числе о том, как он заработал эти деньги. То есть
Ну,
я
я
вот...
про заработанные деньги ничего не говорю.
Не-не-не, ты просто вначале говорил, помнишь, что типа,
Да.
ну понятно, что если ты при Путине заработал, то как ты без Путина заработаешь и так далее. Я в этом смысле... Не знаю, просто вообще ничего не знаю. И признаюсь, для меня фамилия Галицкий ассоциируется с другим богатым человеком, не с этим. Но даже
Да.
сам термин олигарх по отношению к этому человеку, к обоим Галицким, мне кажется, неприменим, потому что ну, все-таки олигарх – это человек, который оказывает влияние на прямо решение власти и так далее. Мне кажется, что он просто не дотягивает до этого звания ни при каких раскладах. Но...
Ну, в общем, смотрите, давайте так зайдем. Есть ли у людей богатых со связями какие-то дополнительные возможности? Есть. Могут ли они задействовать их? Могут. Могли ли они быть задействованы в этом случае? Могли. Ну вот, могли и не быть. Могли и не быть задействованы. И вот что мне, опять же, тоже я ничего не утверждаю, я говорю о том, что вот из того, что я там читаю или смотрю, из этого вот есть как бы такая складывается картина. С другой стороны, значит, женщина, которая, ну, видимо, советовалась с адвокатами, решает бороться с своим бывшим супругом, вот таким образом пуская в ход я не знаю, как это сказать, политический ресурс, политический донос, как угодно. Вот такого плана. Причем он может быть вполне себе и правдивым. Она говорит, что у нее есть записи, и были записи, во всяком случае, и так далее. Вот. Просто история в том, что Александр Галицкий родился в Украине, и в Википедии долгое время была строчка «считает себя украинцем». Вот вчера я видел, там просто написано «украинец». Вот. Так что вполне возможно, что какие-то, значит, к этому основания были. Ну, посмотрим, как оно. И у меня вот, честно говоря, как бы к обоим сторонам вопросы. Не могу, так сказать, посимпатизировать никому здесь из них. Ужасная история, на самом деле. Вот. Поехали дальше тогда, с вашего позволения. Те, кто могут. Те, кто считает это безопасным, поставьте, пожалуйста, лайки. Подпишитесь на канал. Это пока, значит, совсем вроде бы не наказывается. Вот, вроде бы я говорю, потому что черт их знает, знаешь, ты вот сейчас скажешь, а уже через полчаса раз, и тебе скажут, что новое дело есть, не знаю. Вопрос про историю, которая потрясает нас уже не меньше там нескольких недель, а в общем-то это уже много лет тянется, история с Эпштейном. Сегодня новые подробности. Вот, я даже начал спрашивать у чата GPT сегодня. Сейчас расскажу, чего. Значит, Эпштейн заказал на свой остров, оказывается, тысячу, ну, около 1000 литров серной кислоты. Нашли в документах, в документах заказ, собственно говоря, на бочки этой серной кислоты. Вот. На самом деле 1000 литров – это не так много, это меньше кубометра. Значит, серной кислоты, думаю, что там где-то может быть даже полкубометра. Ну, то есть пару хороших бочек таких вот. Значит, соответственно, и сразу возникает вопрос вообще, а, собственно, для чего она могла использоваться? Ну, кроме как того, что мы знаем по криминальным сериалам. Я спросил как раз у чата
Тут
GPT.
нужен дисклеймер, что Александр учился в химическом вузе на факультете соответствующем.
Не-не,
Пожалуйста.
но я учился на факультете силикатов, но тем не менее. Кстати, серная кислота там тоже играет важную роль. Неважно. Дело в том, что, ну, правда, я спросил у чата GPT, я ничего не помню с институтских времен. В
Да
общем,
ладно, ребятня.
а для чего мог использоваться вообще, могла использоваться серная кислота, помимо каких-то, значит, криминальных вот вещей. Ну и, честно говоря, не очень убедительными были ответы. Ну, то есть, если там есть какая-то мощная энергосистема там для нее, если ее обслуживают прямо там, очистка воды, инженерные системы, ну так себе тоже. Обслуживание взлетно-посадочной полосы и техники, 1000 литров, ну может быть на все годы вперед, чтобы закупили. Ну в общем, короче говоря, я не нашел, даже с помощью изысканий, честно сказать, не нашел. Может, они есть, не знаю. Но это я не прошу у тебя ответа, это просто, значит, как бы штрихи к тому, что мы уже знаем. Но самое там загадочное, это, конечно, то, что был найден черновик пресс-релиза о смерти Эпштейна в тюрьме, датированный за день до его кончины. Ну, то есть написали пресс-релиз, поставили число, подпись, вот, и не выпустили его, вот, и он был написан с другим числом. Может, ошибка, может, что, но учитывая, какое количество всяких конспирологических версий и какое количество загадочных обстоятельств сопровождает, собственно, смерть Эпштейна в тюрьме некоторое время назад, это не добавляет ясности, а добавляет, наоборот, подозрений, мне кажется. Вот, и, конечно, это вся история. Ну и, конечно, она начинает иметь все больше и больше политических аспектов в Великобритании, отставки, и говорят уже о возможной отставке Кира Стармера, премьер-министра Великобритании от Лейбористской партии, даже его товарищи по партии говорят. И, в общем, какая-то история, она развивается в очень многих направлениях, то затихая, то, наоборот, как-то взрываясь. Вот, и эти все обстоятельства, конечно, уже, знаешь, мне кажется, уже не особенно-то воспринимаются чем-то таким невероятным. Никакой бомбы. Уже тут уже ничего не взорвешь, все взорвано. Только вот падают какие-то ошметки в этом виде. Как ты смотришь на историю Эпштейна? Я уверен, что на сайте Эхо, кстати, ссылка, я думаю, есть у нас в описании, на сайте Эхо все, что связано с Эпштейном и делом Эпштейна, пользуется большой популярностью. Кликов много.
Ну, давай я скажу по-честному, действительно, из, грубо говоря, из 5 самых популярных материалов прошлой недели, 4 так или иначе касаются Эпштейна. Ты прав, абсолютно. Опыт не пропьешь, как говорится, Александр. Да, в общем, действительно так, 4 из 5. Что это? А, все, извините, я думал, что это ты мне делал знаки, что у тебя Пакетики раки, да. Мне просто Александр показывает, что я опять отклонился, и над моей головой слишком много
Пытался
пакетиков.
сделать это тайно, но Максим все спалил.
У
Так.
меня нет никаких секретов от зрителей канала Breakfast Show. Так вот, возвращаясь к Эпштейну, да, действительно, читают много, да, действительно, разные споры, да, действительно, разные взгляды, и да, действительно, знаешь, я тебе честно могу сказать, меньше всего на свете я хотел бы сейчас быть, я не знаю, следователем, сотрудником Министерства юстиции или кто там еще, кто должен это расследовать и разбираться. Потому что кажется, что там такой объем всего, и при этом, вот знаешь, с любой стороны тебе никто не поверит. Я не знаю, как... Такой... Для меня эта история не только про те ужасы, которые там происходили, но еще и тот колоссальный кризис доверия, который, в общем, по разным направлениям напирает на нас. Но здесь натурально кризис доверия всех ко всем, ко всем институтам, и к медиа, и к органам следствия, и к суду, и к системе исполнения наказаний. Вот просто глубочайший кризис. Это дело показывает глубочайший кризис по всем направлениям. Вот так я на это смотрю.
Да уж, не прибавило никакого доверия. Как это, есть у нас одна общая знакомая институтом, да, никаким ныне существующим. Вот, абсолютно есть, наоборот, кажется, что все они в заговоре, все они, значит, так или иначе, рука руку моет, вот это вот все. Конечно, просто для конспирологов наступил какой-то прямо сезон невероятный.
А может быть, наоборот, ты знаешь, они, как говорится, обесценивают в такой момент.
Да, черт его знает, честно говоря, уже не знаешь, во что здесь верить. Не могу, значит, не вернуться к... Ну, что значит вернуться? В том смысле, что это было несколько дней назад. Не могу не вернуться к истории о нападении на индийских студентов в Уфе. И, ну, тем более, что Максим работал в этом городе, работал в столице Башкортостана, возглавлял
я
там
тебе больше
место.
Скажу, Саш, мы с тобой проходили мимо корпуса этого университета.
Да ты что?
Да.
Да ты что? И я, то есть, там был.
Да, да, я проходил там регулярно, потому что я там недалеко жил, и наша редакция там сравнительно недалеко находилась. Вот, да, это прям центр. Ну, университет сам.
Да-да, я, конечно, не помню, но вот видишь, как складывается. Индийские студенты-медики обратились к премьеру Индии в связи с нападением на учащихся, то есть уже скандал переходит на какой-то, не знаю, с межрасового столкновения, очевидно, межрасовое, да, это расовое нападение, как мне кажется, не знаю, преувеличиваю я или нет, по-моему, там все очевидно совершенно. Ну вот, оно становится международным. Всеиндийская ассоциация студентов-медиков призвала премьер-министра Нарендру Моди по дипломатическим каналам добиваться справедливости в отношении четверых пострадавших. Кроме того, его просят усилить механизмы безопасности индийских студентов за рубежом, создать для них экстренные линии помощи. Цитирую я по телеграм-каналу «Эхо новости». И хочу тебя спросить, как человек, который вот там жил и работал, да? Я видел, во-первых, у тебя есть итоговый стрим, да, такой в...
Который ты меня как раз и подтолкнул делать, Саш.
На канале «Эхо подкасты», да?
Да.
Вот, и ты там говорил о том, что сильна очень русская община и усиливалась в последние годы в Уфе, среди прочего. Я как раз хотел поговорить вот об этом, а насколько, как ты предполагаешь, насколько, ну, не знаю, если не одобрение, то, во всяком случае, не осуждение этого нападения, насколько это, ну, это эмоция, да, это... Не знаю, это настроение, насколько это распространено в Уфе, в Башкортостане в целом?
Ну, давай скажем, что мне представляется, что этого человека, который напал, которого схватили с поличным, и который сейчас подозреваемый, скорее всего, с удовольствием, что называется, осудят и без всяких яких. Просто потому, что он скорее эксцесс какой-то для тех, кто так или иначе следит за этой повесткой. И, конечно, то, как это произошло, это бросает тень на всех, и на регион, и на межнациональные отношения, и на центр Э, который должен такие вещи курировать, и на ФСБ, наверное, так или иначе. Ну, я поэтому думаю, что они с удовольствием отчитаются по нему, накажут всеми возможными способами. Но я рассказывал об этом, и коротко повторю это у тебя. Действительно, я был свидетелем того, как в Уфе однажды задержали 30, ну, не буду говорить точно сколько, помню, что это было несколько десятков человек, о содержании которых отрапортовали по всем каналам, федеральным каналам, там по НТВ показывали сюжеты, как вот они националисты, которые, значит, обучаются, и рукопашному бою не обучаются, и там тому они обучаются, как делать, значит, коктейли Молотова. И вот бравые, значит, наши сотрудники то ли центра, то ли спецслужб, всех ликвидировали. Не то, что ликвидировали, ликвидировали ячейку таким образом, что всех разоблачили и все сделали. И когда об этом все заявили, нам стало известно, что на самом деле всех отпустили. Более того, ни против кого из них не завели никакого дела. И это меня тогда, я прям помню, очень потрясло, и когда мы об этом сделали, выпустили информацию, никто, естественно, из тех органов, которые рассказали, что мы это, значит, что эти задержанные, типа полиция задержала, там, и так далее, никто об этом не рассказал. На мой взгляд, это красноречиво, в общем, факт сам по себе, из которого каждый может сделать выводы. Я делаю выводы в том, что такие организации, судя по всему, находятся под какой-то то ли крышей, то ли просто контролем дополнительным и так далее, и так далее. Я думаю, что все понимают, в том числе и по делу Тихонова, Хасис там, и так далее, да, откуда все эти корни растут и как это все курировалось, и как они иногда, может быть, выходят из-под контроля, может быть, и не выходят из-под контроля и совершают какие-то преступления. Вот. Но действительно, вот эта группировка, которая называлась «Белая река», для меня это очень показательный кейс, из которого я делаю вывод, что, наверное, разные националистические группы, они находятся под тем или иным контролем, влиянием властей, так или иначе. Я еще отмечу, что именно такие группы, да, это уже немножко другое, это всякие нодовцы, да, но в Уфе это были очень жесткие такие организации, очень неплохо финансируемые, очень ярко представленные. Я помню, что один из них как-то там вдруг внезапно образовался на пресс-конференции Путина и задавал ему вопрос. Я даже помню вопрос, знаешь, какой? До каких пор в нашей стране будут работать иностранные консалтинговые компании? Внезапно. Вот так, да. Вот всякие Deloitte, ты понимаешь, всякие вот эти, что там, PwC. То есть вдруг человек, да, вот такой вопрос задает. Какая-то газета была, что-то «Патриот России», уж сейчас не помню.
Продвинутые нынче патриоты России, блин.
Да-да-да-да-да. И я напомню, что когда в Уфу приехал Алексей Навальный открывать штаб в 2017 году, на него было совершено нападение прямо на вокзале вот этими как раз группами людей, которые там и кидали, значит, яйца, я помню, еще что-то там, значит, делали. И когда Алексей Навальный приехал к нам в редакцию «Эхо Москвы» в Уфе, они, значит, там пикетировали нашу редакцию, нодовцы стояли, все это было так, значит, организовано и так далее. Но, как говорится, угадайте, кого-нибудь там за нападение на Навального задержали или нет. Да? Опять же, кто это курировал, как это курировалось и так далее. В общем, я представляю себе ситуацию в Уфе таким образом, что такие организации под очень плотным колпаком и в несколько тепличных условиях. Еще и потому, что национальная тема в этих краях не может существовать сама по себе без какого-то контроля. Да? И думаю, что просто это вот такой эксцесс, вот, знаешь, как что-то вот из пробирки вылетело у них, которое они это все подогревали, и больно кого-то ужалило. Я себе так это представляю. Но, конечно, понимаешь, опять же, мы не можем рассчитывать ни на какой открытый, справедливый суд и следствие. Поэтому можем опираться только вот на такие знания, которые
Но осудят с
высокорегулируемые.
удовольствием. как ты сказал.
Мне кажется, да, что им жалко их, что ли, этих? Для них это же расходный материал.
Еще хотел успеть обсудить одну историю. Это вот уже казалось утихшая история с тем, что комика Нурлана Сабурова не пустили в Россию и запретили ему въезд там на 50 лет. И ходили слухи о том, что на самом деле он пытался, значит, как-то доказать свою лояльность, и в том числе якобы поставлял мотоциклы, ну, привозил мотоциклы для вагнеровцев. И до сегодняшнего дня это было на уровне версии. Вот сегодня нашли ролик архивный, он уже удален из первоисточников, где он, собственно, был, где он находился, ну, имеется в виду Z-ресурсы. Вот. Но, тем не менее, интернет, как говорится, все помнит. И вот, значит, летом 25-го года глава администрации подмосковной Истры и секретарь местного отделения «Единой России» Татьяна Витушева опубликовала вот этот самый ролик. Давайте его поглядим.
Друзья, меня зовут Нурлан Сабуров. Сегодня я в Истре. Сегодня делаем хорошее благое дело. Помогаем бойцам легиона Вагнера Истра под руководством Героя России Александра Кузнецова, который, я надеюсь, примет мою маленькую помощь в виде вот этих вот мощных мотоциклов «Индуро». Они обязательно понадобятся там и в доставке помощи, в доставке провианта. Дай бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой. Ну, а кто не знает, Александр Кузнецов – это легендарный ратибор. Почитайте о нем обязательно и поймите его огромный масштаб личности.
Вот, я просто помню, что много комментариев было, когда запретили ему въезд, что, дескать, это за то, что он не поддержал войну. Ну, вот, выходит, что поддержал не словом, а делом буквально. Может быть.
Ну, смотри, там ведь разговор шел о том, что якобы от него требовали большего, да, и что...
Слово стоит больше, чем дело в данном случае, может быть.
Обрати внимание, что он здесь буквально говорит, что это будет какую-нибудь помощь, что какой-нибудь провиант будут возить. Он прямо как бы как будто бы даже пытается в этом заявлении как-то оговориться, что он не для военных целей как бы это делает, да? Но, опять же, слухи, которые ходят вокруг этого, вообще не имею никакой возможности их проверить. Но слухи такие, что есть какая-то служба, которая прямо вот говорит, ты должен прямо вписаться, ты должен туда съездить, ты должен вот так сделать, ты должен вот сяк сделать. И якобы он не пошел на такую сделку уже дальше. То есть он сделал вот то, что он сделал, но дальше не пошел, и в итоге вот получает якобы такое. Я не знаю, насколько это правда, но мы видели действительно, что некоторые ездили туда. Некоторые шутили такие шутки. То есть одно дело такое видео записать, да, а другое дело вот проводить линию партии там, где надо. Еще раз, я как-то оговаривался, я скажу, это не мой жанр. Я понимаю, что он безумно популярен, это моя проблема, что это мне не близко, а не его совершенно, он супер успешный комик, а я никто. Вот. Но в этом смысле... Как бы у меня нет никакого злорадства по поводу того, что он теперь оказался вот так между двух огней, потому что, в общем, теоретически в Казахстане ему можно попробовать сейчас что-нибудь и пришить за то, что он делает. Я думаю, что этого, скорее всего, не произойдет, но сегодня я разговаривал с Досымом Сатпаевым, который был у меня в эфире в «Бильде», уже. И вот он говорит, что довольно заметно. Во-первых, новость про Нурлана Сабурова и его как бы вот эту депортацию из России в Казахстан затмила обсуждение Конституции. А во-вторых, что довольно большая группа не может ему простить то, что он вот так пытался усидеть на двух стульях. И вспоминают ему, конечно, ту украинскую девушку, которая хотела сделать такой перформанс на его выступлении, и обвинив его в молчании, говорил, что молчание – это соучастие. Да? Ну, примерно такой был там слоган. И, значит, она вышла в этом самом окровавленном платье, и он, в общем, пошутил в своем стиле, как бы грубую шутку на эту тему. Это, в общем, история, которая продолжает много-много похожих. И, конечно, то, что он гражданин не России, а Казахстана, здесь, на мой взгляд, все-таки пока играет на его стороне. Мы не знаем, как попытаются его привлечь там или еще что-нибудь, но что-то мне подсказывает, что ему дадут возможность там в Казахстане нормально жить и работать. Другое дело, захочет ли он сам.
Ну
вот,
да,
но...
но с другой стороны, я вот так подумал, что на самом деле теперь после вот этого видео рынок сильно ограничен, где можно выступать, как бы. Ну, вот это такая история, как раз когда ты пытаешься усидеть на двух стульях. В одном случае тебе требуют присягнуть и требуют большего и не дают работать, тоже выгоняют там. А в другом случае, ну, то есть я не представляю себе, чтобы его пустили в Европу после этого вообще никак. Абсолютно. Ну, то есть человека, который помогал российской армии, там, с гастролями, я имею в виду. Не
Ну,
знаю,
я могу тебе сказать, что в Европе живут граждане Евросоюза, которые помогают российской
это
армии.
Правда. Это правда. Такое бывает, да. Но я думаю, просто с организацией концертов несколько
Ну,
труднее в этом плане.
да.
И мы знаем примеры, когда отменяли даже не
в
только
этом случае, да.
помогавших, так сказать, а просто рядом стоявших. Вот. Такая вот история. Все, последнее, что хотел сделать, уже пора заканчивать, но последнее, что хотел сделать, поздравить Максима Курникова и его коллег Артема Беседина, например, с премией «Редколлегия», которую
Спасибо
они
большое.
получили в декабре за вообще очень блистательную штуку, и Максим у нас рассказывал про нее в эфире, в брекфаст-шоу. И речь там шла о том, что вы натолкнулись на архив, да, архив обращений к уполномоченному по правам человека, и из которого можно было почерпнуть массу всякой информации. И два слова буквально перед тем, как проститься. Как развивается эта история? Она же наверняка имеет какое-то продолжение.
Да, конечно, мы продолжаем, в том числе, основываясь на этих материалах, находить продолжение многих историй. И я могу рассказать в двух словах, что, например, мы видим, что происходит с сирийцами, которые работали на Асада, и которых российское государство не может, теперь, ну, не хочет, не может, ну, в общем, не помогает. И они оказываются между двух огней. Часть из них, например, там были на каком-то обучении в России или еще что-нибудь. У них родственники находятся в Сирии, и им их никто не спасает. Это, в общем, про то, что как там, своих не бросаем, да? Это вот на примере Сирии очень сильно заметно. Отдельно могу сказать, что вот мы как раз выяснили, что граждане аж 43 стран находятся сейчас в плену в Украине после того, как они были пленены, так как они воевали на стороне России. 43 стран, Саш, задумайся. Представляешь, какая вербовка идет по разным странам. И там есть страны, там, ну, понятно, которые нас не удивят в этом смысле. Это Кыргызстан, например, где есть российская военная база. Это Армения, например, где есть российская военная база. Да? Но это и Вьетнам, и африканские страны, и много-много-много каких еще. И это просто какая-то прорва истории.
Это обращаются те, кто их разыскивает, видимо, да?
Конечно, да. И которые говорят, они заключали на один год контракт, и вообще обманом их туда отправили, и помогите нам их вернуть. Они вообще не поняли, как они оказались, и прочее, прочее, прочее. Ну и плюс то, что условия там обещанные не выполняются. Ну и те, кто попали в плен, тоже пытаются каким-то образом достать, потому что вот эти обмены, они чаще всего не включают граждан других стран, и это тоже отдельная большая эпопея, как теперь этих людей оттуда доставать. И, в общем, да. Плюс ко всему, в общем, мы готовим какое-то количество материалов, и надо отдать должное коллегам из многих медиа со всего мира, которые написали об этом тоже, и отдельно «Нью-Йорк Таймс», который буквально на обложку поставили в январе. Материал, основанный на том, что мы написали, описали
на
последний.
передовицу.
Да. На первой полосе «Нью-Йорк Таймс» такого
Класс.
у нас, кажется, еще не было.
Супер. Поздравляю. И это очень круто. И поздравления всем твоим коллегам, принимавшим в этом участие. Спасибо. Это был Максим Курников в программе «Обсудим», руководитель проекта «Эхо». Спасибо, Максим. Нашим же зрителям я хочу сказать, что завтра в 9 утра в 9 утра по Москве, в 8 по Киеву с Вильнюсом, в 7 по Парижу с Берлином вы увидите то, о чем спрашивали многие на протяжении этих недель. Где Татьяна Фельгенгауэр? Вот завтра, пожалуйста, утром включайте брекфаст-шоу. Татьяна Фельгенгауэр, Максим Поляков ждут вас, а я прощаюсь с вами. Счастливо. Кто может, поставьте лайк, пожалуйста. Пока.